Хочу поприветствовать всех участников конференции и начать свое выступление с горячего привета, который передает всем участникам Феликс Казимирович с самыми наилучшими пожеланиями. Спасибо. Творческих успехов, творческого долголетия, здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Он просил передать, что он тут с нами как бы присутствует и соучаствует. Тема нашей разработки называется «Современные научные подходы к разработке раздела «Астрология питания». Это продукт творчества химика и врача, которые одновременно являются и астрологами. Поскольку в первой части нашей конференции обсуждались вопросы, которые в целом можно как бы обозначить как мунданное прогнозирование, то сейчас по контрасту мы как бы будем обсуждать совершенно иную плоскость применения астрологии, а именно к вопросам человеческого здоровья и того фактора, который в здоровье составляет одну из главных составляющих, это правильное питание. Мне очень понравилась в выступлении первого докладчика сама методология того, что астрология позволяет нам говорить о профессиональных вещах на простом языке, в смысле не на простом, а на научном языке, избегая астрологических терминов. На мой взгляд, это вообще общая перспектива развития астрологии в 21 веке, поскольку, применяя эти знания в совершенно разных областях, мы в каждом случае моделируем планетами, аспектами, домами, знаками и другими компонентами гороскопа, мы моделируем некие процессы, происходящие в окружающем мире, и действительно можем обойтись без астрологической терминологии и выдавать, так сказать, наши результаты ну, в таком общепринятом виде. И вот примерно то же самое сейчас прозвучит о питании человека. Я очень попрошу руководителя включить. Спасибо. Итак, речь пойдет о метаболизме. Метаболизм – это официальное название для обмена веществ. Наверняка все знают, что нынешний этап развития медицины характеризуется бумом диетологии. Сейчас это очень популярное направление. Многие специалисты придумывают различные диеты, различные способы, в большинстве случаев того, как правильно питаться или как похудеть, и существует масса всяких пищевых добавок, то есть этот рынок, он востребован, и интерес к правильному питанию, он велик. Хотя и поле для спекуляций в этой области огромно, потому что одна из таких популярных систем в Москве, называемая Гемокод, я не знаю, может быть, он есть и в Петербурге, и в других городах, тоже существует. Система Гемокод, когда человек обращается к специалисту, у него берут анализ крови из вены, ну, банальный на самом деле биохимический анализ крови, который в любой поликлинике выполняется, и по результатам анализа дают список продуктов, уже, что интересно, именно продуктов, которые человеку употреблять не рекомендуется. Эта система вызвала огромный интерес, очень многие люди сделали эти анализы, но дискредитация состоит в том, что если через неделю вы же или кто-то, кто сдавал первичный анализ, придете и снова сдадите анализ анонимно, ну то есть так, чтобы, допустим, мне было известно, что это вы, то вы получите распечатку, где вам будут рекомендовать к питанию совершенно противоположные вещи, а те, что рекомендовались, окажутся запретными. То есть, ну, понятно, да, что это один из основополагающих принципов любой науки. Если результат не повторяется, то это свидетельствует об ошибке методики, потому что результат при использовании того же метода должен повторяться, иначе это уже не наука, а нечто совершенно противоположное. Ну, я уже не говорю о прочих всяких суперсистемах, которые сжигают жиры, как об этом объявляется, и делают прочие всякие чудеса в организме, при этом зачастую нанося ущерб здоровью, поскольку все эти новомодные пищевые добавки и сжигатели жира могут очень сильно повредить печень и поджелудочную железу. Поэтому, как бы вкратце обрисовав безрадостную картину современной диетологии, мне бы хотелось представить на ваш суд нашу разработку, совершенно кардинальным образом отличающуюся от всего того, что существует в этой области и на эту тему. И прежде всего раскрыть принципы астрологической диетологии. Первый принцип астрологической диетологии заключается в том, что универсальных диет существовать в принципе не может. Каждый новый специалист, предлагающий новую методику, утверждает, что она, вот это и есть то самое чудо, та самая суперсистема, которая позволит всем похудеть, всем быть здоровыми, прекрасными и так далее. Значит, астрология утверждает, что универсальных диет быть не может, и мы противники этого самого универсализма. Известно, что не существует двух одинаковых людей на планете. Точно так же не существует двух одинаковых гороскопов, а поскольку диета в конечном счете выводится из индивидуального гороскопа, то ни о каких универсальных подходах к массам, так сказать, людей быть в принципе не может. То есть каждому из присутствующих здесь в зале при составлении диеты по гороскопу все равно будет рекомендовано то, чего не будет рекомендовано другим, поскольку у всех гороскопы разные. Поэтому подход к этой отрасли, он вообще в принципе должен быть сугубо индивидуальным. В структуре рассмотрения этой темы мы прежде всего обсуждаем солнечный знак зодиака, который, по мнению Феликса Казимировича Величко и ряда западных специалистов в этой области, определяет главный тип и особенности метаболизма веществ. Метаболизм, то есть это и есть обмен веществ. То есть сейчас мы с вами обсудим солнечный знак зодиака, тот наиболее простой уровень, с которого, собственно, начинается изучение всегда астрологии. Прежде всего, вы видите, что в таблице знаки сгруппированы определенным образом, вполне известным, они сгруппированы по своим основным характеристикам. Прежде всего, знаки разделены на мужские и женские, или, как их еще называют, положительные и отрицательные, ну и масса синонимов вот этой двоичной классификации знаков зодиака, когда все нечетные мы считаем мужскими, все четные женскими. У мужских знаков зодиака отмечается ускоренный транспорт веществ через мембраны клеток, следствием которого является более быстрое усвоение пищи. Женские знаки зодиака характеризуются замедленным транспортом веществ через мембраны клеток, что в итоге приводит к более медленному усвоению пищи. Казалось бы, ну, более быстро кто-то усваивает то, что съедено, или медленно, какая разница? А разница очень большая. Если учитывать уровень мужских и женских знаков, то только лишь взяв оптимальный режим питания, можно уже сбалансировать свой вес. А именно, если у мужских знаков зодиака происходит более быстрое усвоение пищи, то это означает, что эти люди быстрее будут ощущать чувство голода, чем люди женских знаков зодиака, которые, допустим, приняли пищу с мужскими одновременно. То есть кушать быстрее захочется представителям мужских знаков зодиака, и если они эту потребность удовлетворят, они создадут избыточный объем веществ в крови и то, что в итоге превратится в жировые отложения. Поэтому вполне конкретная рекомендация для представителей мужских знаков зодиака, это вот 6, 3 огненных и 3 воздушных, им рекомендуется принимать пищу строго по графику. Не тогда, когда засосало под ложечкой, потому что это будет обманчивое ощущение, а строго по графику, то есть вот именно мужским знаком питаться, ну, предположим, 4 или 3 или 2 раза в день, это уже зависит от индивидуальных особенностей организма, но самое главное, чтобы это было изо дня в день, по возможности в одно и то же время. То, что необходимо мужским знакам. У женских принципиально другая ситуация. У них происходит замедленное усвоение пищи. И если они будут питаться по графику, то они за счет как раз этого будут переедать, потому что у них не все усвоилось еще, то, что было съедено. Поэтому тем, кто родился под женскими знаками зодиака, рекомендуется принимать пищу не вот ровно там 9, там 2 и 6, предположим, да, а именно как раз тогда, когда они ощущают естественное физическое чувство голода, дожидаться этого чувства. Вот когда оно появилось у женских знаков, да, это значит, что человек может принять пищу, то есть все, что было съедено в первый раз, уже утилизировано. То есть вполне конкретные рекомендации. Далее мы видим, что знаки сгруппированы по так называемым крестам качеств, квадратам качеств, кардинальные, фиксированные и мутабельные. Здесь тоже существуют свои отличия. У кардинальных знаков зодиака, Овен, Весы, Рак и Козерог, метаболизм, их обмен веществ, оказывает сильное влияние на работу других органов и систем. То есть, если Овен, Рак, Весы и Козерог будет неправильно питаться, это может не только сказаться на, предположим, неправильном весе, но и может повлиять на здоровье совершенно других органов, которые напрямую с метаболизмом не связаны. Фиксированные знаки зодиака характеризуются по качествам своего креста, естественно, стабильным и устойчивым метаболизмом. Они живут по принципу «война войной», а «обед обедом», то есть у них метаболизм наиболее устойчивый, и обмен веществ протекает в автономном режиме, и повредить его очень трудно. И, наконец, представители мутабельных знаков зодиака, близнецы, стрелец, дева и рыбы, у них наоборот, у них метаболизм сам по себе является уязвимым местом, на который наиболее сильное влияние оказывает нервная система. Значит, мутабельные знаки, находясь в состоянии нервного раздражения или стресса, должны вообще избегать приема пищи, потому что нервная система оказывает очень сильное влияние в данном случае. Далее вы видите, что уже внутри мужских и женских категорий знаки сгруппированы по стихиям. И здесь также встречаются две категории. Обратите, пожалуйста, внимание, что огненные знаки и знаки земные, в таблице сказано, что у них метаболизм энергоемкий. У воздушных и водных знаков зодиака метаболизм энергосберегающий. В чем разница? Что значит энергоемкий и энергосберегающий? В случае энергоемкого метаболизма переваривание пищи требует дополнительной энергии. То есть сам метаболизм нуждается в горючем, сам этот процесс переваривания. А у энергосберегающего переваривание пищи не требует дополнительной энергии. Какие практические выводы? Они очень понятны. Для огненных и земных знаков энергоемким метаболизмом, им сначала необходимо затратить физические усилия и только потом принимать пищу. Вот для них оптимальный вариант, предположим, физически потрудиться или пройти через спортивную тренировку, или просто провести рабочий день, потратить энергию и только потом принять пищу. Для воздушных и водных знаков с энергосберегающим метаболизмом рекомендация противоположная. Им надо тратить энергию после того, как они приняли пищу. То есть выгонять на улицу вечером после ужина как раз-таки необходимо тех, кто родился под воздушными и подводными знаками зодиака. Вот тогда все, что получено, все будет сожжено. То есть, опять-таки, рекомендации по приему, по режиму питания. Я хочу обратить ваше внимание, что в этой таблице, пожалуй, впервые, поскольку до этого не встречалось, проявились все четыре качества Аристотеля, нашли отражение, потому что, как правило, в литературе знаки делят на мужские и женские. Мужские знаки огненные и воздушные, и понятно, что это, если брать качество Аристотеля, это теплые знаки. Женские знаки, водные и земные, это холодные знаки, то есть можно было просто написать теплые и холодные. А вот группировки по второй паре качеств, сухость, влажность, с этим какая-то проблема, оно как бы выпадает. Я обращаю ваше внимание, что как раз разделение метаболизма на энергоемкий и энергосберегающий произошло по критериям сухость-влажность. Энергоемкий у огня и у земли, которые сухие стихии, а энергосберегающий у воды и воздуха, которые влажные стихии. То есть на самом деле эта таблица как бы максимально объединяет все те первичные качества, которые мы знаем, изучая знаки зодиака, только в преломлении к питанию. И это лишь речь шла о солнечном знаке. Но мы сказали, что речь идет именно о диете по индивидуальному гороскопу, а солнечный знак – это весьма общая характеристика, это 12 частей населения всего земного шара. Поэтому сейчас мы перейдем к планетам конкретного гороскопа и подберем аналоги для основных компонентов питания из числа классических планет. Прежде всего, вы видите, что таких компонентов 6 – питание, и все эти компоненты знают, еще начиная со школьной скамьи. И вот для них подобраны аналоги, начнем с крайнего, справа – вода. Вода, и аналогом для воды была взята Луна, поскольку трудно представить себе другое небесное тело, которое было бы больше связано с водой, нежели Луна, поскольку мы знаем, что Луна целиком и полностью управляет обменом воды на планете. По Луне были получены нами весьма любопытные результаты, а именно рекомендации по объему принимаемой жидкости зависят от стихии Луны. Тут не 12 знаков, а именно группировка по стихиям. Речь идет в данном случае, конечно, о людях здоровых, не больных заболеваниями почек или сердца, то есть у кого не нарушен водный обмен, и среднего возраста, поскольку детям и пожилым воды нужно много. Тут уже вне зависимости ни от каких знаков, и мал, и стар должны пить много. А мы сейчас говорим о людях среднего возраста. Так вот, выяснилось, что больше всего воды требуется людям с огненной луной, потому что она наиболее горячая и сухая. У них они пересыхают внутри быстрее остальных, и поэтому те, у кого луна в Овне, во Льве и в Стрельце, им просто пить, принимать жидкость в течение дня, им нужно больше остальных, а меньше всего, как легко догадаться, жидкости принимать нужно людям с водной луной, поскольку они склонны, их ткани склонны к отекам. Те, у кого луна в Раке, в Скорпионе и в Рыбах, они могут выпить чуть-чуть компота или там воды, чая и так далее, и чуть-чуть легкий, естественно, в пределах нормы отек тканей, потому что их организм задерживает воду, поэтому им пить нужно, рекомендуется поменьше. Итак, луна – это вода. Слева крайний компонент – белки. Обычно всегда начинают изучение биохимии с белков, и наверняка многие из вас помнят определение Энгельса, что жизнь – это способ существования белковых тел. Белки мы в нашей системе отвели к Марсу, поскольку белки – это основной компонент, прежде всего, мышечной ткани, а именно Марс связан с мышцами, и основной поставщик белков – это мясная пища. А мясная пища классически уже 2000 лет в астрологии считается атрибутом именно Марса. Поэтому тут тоже как бы все вполне очевидно, и цвет этого продукта питания. Ну, то есть сомнений вряд ли останется, что мясо и, соответственно, белковую пищу необходимо увязать с Марсом. Опять-таки, индивидуальный анализ статуса Марса в гороскопе позволит дать конкретные рекомендации человеку, как может ли он манкировать мясной пищей, потому что это сейчас тоже модно очень становится, особенно у людей религиозно настроенных, я имею в виду вот этот категорический отказ от мясной пищи. Религиозные убеждения – это одно, а особенности твоего метаболизма – это нечто другое. И у нас были примеры, когда люди, у которых Марс был в знаках своего положительного эссенциального достоинства, это Марс, как вы знаете, в Овне, в Скорпионе и в Козероге, которые совершали этот, в кавычках, подвиг, полностью отказывались от мяса, что приводило у них к тяжелой анемии. К тяжелой анемии, которую необходимо было уже лечить какими-то обычными медицинскими способами. Я просто хочу показать, что конкретные, так сказать, отношения к мясу может правильным быть только на основе анализа твоего Марса и твоего гороскопа. Следующие два компонента питания – углеводы и жиры. Это сладкая и счастливая жизнь, которая идет по статусу Венеры и Юпитера. Причем Венера относится к углеводам, а Юпитер, как более фундаментальная планета, управляет жировым обменом. Поэтому люди, у которых этот обмен нарушен, они приобретают юпитерианскую такую внешность, не от хорошей жизни. Вот. Но это Юпитер, и с этим труднее, конечно, справляться, чем с Венерой, с углеводным обменом. Анализ Венеры и Юпитера позволяет дать, опять же, конкретные рекомендации по тому, в какой степени этот человек может употреблять углеводную пищу и в какой степени жирную. Интересно другое. Все, конечно, знают, что 2000 лет назад Юпитер и Венеру называли счастье. Венеру называли малое счастье, а Юпитер называли большое счастье. И спорили, спорят до сих пор, как это понимать, как кусочек, да, Венера. Малое счастье, Юпитер большое. Как трактовать этот смысл? Любопытный результат. Наш коллега из Польши, который врач, применяет астрологию в своей практике, показал, что он проводил эксперименты по питанию, лишая людей или вот абсолютно углеводов или жиров. И он доказал, что человек может прожить без углеводов, но он не может прожить без жиров. То есть вот тогда, если полностью исключить из питания продукты, содержащие жиры, то начинается полная ломка. Это любопытно, что как бы без Венеры как-то еще можно, а вот без Юпитера, оказалось, организм никак существовать не может. Следующие две группы – это витамины и минералы. Они отнесены, соответственно, к Меркурию и к Сатурну. По поводу того, почему витамины – это Меркурий, а не какая-либо другая планета. Основная функция витаминов в организме – быть посредниками в биохимических процессах между различными системами метаболизма. Вот эта посредническая функция, она абсолютно совпадает с той мифологической ролью, которую выполняет Меркурий в ряду богов, Меркурий и Гермес. И, собственно говоря, витамины считают переносчиками информации. Если мы вспомним, то Меркурий вот этим вот он и занимался в свободное от работы время, что переносил между богами информацию, кто что о ком сказал и так далее. Вот это витамины, а минералы, которые ассоциируются у нас прежде всего со скелетом, с твердым остовом, разумеется, отнесены к Сатурну. Но хочу обратить ваше внимание, что и витамины, и минералы – это целый микрокосм сами по себе, потому что нету одного витамина, нету одного минерала – это целая группа. Поэтому нам показалось целесообразным, определив общее планетное управление через Меркурий и Сатурн, все-таки расписать две эти группы подробно по планетам, поскольку они того заслуживают. Спасибо большое. Начнем с витаминов и с минералов. Кстати, любопытная разница. Все знают, что Меркурий в астрологии олицетворяет людей более молодого возраста, подвижных, сообразительных, общительных. Сатурн ассоциируется с некой косностью, такой вот старческим возрастом, закостенелостью во всем. Если мы сравним значение для организма витаминов и минералов, то некое сходство здесь получается. Витамины – это тактика нашего организма, это ситуация быстродействия. Не хватает какого-то витамина, ты его принял либо в готовом виде, либо с продуктами питания, и все восстановилось. Минералы – это стратегия, это многолетняя стратегия в духе Сатурна. Если какого-то минерала уже не хватает, то это так сиюминутно, как с витаминами, уже не восполнишь. Это проблема, которая займет годы и десятилетия. Это просто как бы вдогонку лишнее подтверждение правоты того, что все-таки витамины – это меркурий, быстродействующие, а минералы, которые рассчитаны на много лет вперед, это Сатурн. Итак, группа витаминов. Прежде всего, витамин А, который известен, просто здесь кратко название, естественно, очень долго о каждом витамине можно говорить. Витамин А – это витамин зрения, то, что содержится в наибольшем количестве в рыбьем жире, который все так не любят употреблять, и который, вы помните, в свое время всем сознательно давали в детских учреждениях. Витамин зрения мы отнесли к солнцу, поскольку солнце имеет непосредственное влияние на орган зрения, поэтому здесь как бы такая прямая связь, это рыбий жир и морковка. Рыбий жир сейчас, наверное, никто не употребляет, ну а морковь, естественно, употребляется. Витамин D, витамин костной ткани. Витамин D, его недостаток, это рахит, искривление костей, конечностей и даже позвоночника. Это витамин Сатурна, поскольку это костная ткань. И любопытно, что витамин D и рахит, это, вернее, рахит, это заболевание, связанное не только с недостатком витамина D, но и с проблемами с солнечными лучами. Наверняка мамы знают об этом, потому что детские врачи очень строго по этому поводу объясняют, как, чтобы правильно организовать жизнь, чтобы ребенок не заболел рахитом. Антагонизм Солнца и Сатурна в данном случае, он очень четко себя проявляет. Витамин Е, витамин размножения. Конечно же, витамин Е, как витамин размножения, был отдан Венере, отвечающей за плодоносность в гороскопе. Ну, а сам, так сказать, этот витамин в наибольшем количестве находится в маслах животного и растительного происхождения, а именно в осадке, который сейчас принято выливать. Рафинированные масла – это масла, где практически нет витамина Е. А вот крестьянская бутыль, где мутная, которая вроде бы, да, плохое, некачественное, на самом деле самое полезное. Потому что чем мутнее это масло, тем больше там этого самого витамина Е. Витамин К, витамин свертывания крови, Юпитер. Почему именно Юпитер? Потому что витамин К непосредственно завязан на работу печени, а, как известно, из медицинской астрологии печенью управляет Юпитер. Витамин С, витамин прочности сосудистой стенки, Сатурн. Недостаток витамина С, это известное заболевание, скорбут, это цинга, когда все, что может, кровоточит, и разрушаются десна, разрушается костная ткань. Поэтому витамин С, это Сатурн. Витамины В1 и ПП, это витамины, необходимые для работы нервной системы. Они отнесены к Меркурию. Витамин В1 содержится в хлебе в большом количестве и в дрожжах. Поэтому без хлеба, как бы, если полностью отказаться от хлеба, то может быть недостаток этого витамина. Витамин ПП содержится в большом количестве в кофе. Поэтому этот напиток, пользуется такой устойчивой популярностью, действительно стимулирует нервную систему. Витамин В2, витамин роста, это луна. Ну, его дефицита практически не бывает. Витамин В3, витамин для кожи, это Венера, опять-таки управляющая кожей. Витамин В6, для работы печени, Юпитер. И два витамина кроветворения, В9 и В12, это, конечно же, Марс, с которыми связана анемия, поскольку анемия – это марсианское заболевание. Далее раздел минералов. Здесь разговор короче, потому что и минералов меньше, чем витаминов. Но он, хотя и короче по времени, но в жизни гораздо сложнее обстоит с этим дело. Итак, соль. Минерал номер один – хлорид натрия. Соль, которая плавает в нашей крови, во всех жидкостях нашего организма. Я думаю, что соль и солнце здесь никому не нужно доказывать, что это одно и то же, поскольку соль и называется именем солнца, и без соли, как все знают, соль на вес золота. Организм существовать не может. Калий и сера отнесены к Луне. Почему калий? Потому что калий связан непосредственно с количеством жидкости в организме. Очень тесная взаимосвязь, поэтому мочегонные препараты, которые выводят калий, они могут привести к очень серьезным нарушениям. А поскольку вода – это все-таки Луна, поэтому калий мы отнесли к Луне. Ну и серу гипотетически отнесли к Луне, по некоторым данным химиков. Кальций – это Сатурн, основное вещество костной ткани, опять-таки. Магний и марганец – это Юпитер. Марганец – это последнее открытие медицины. А магний уже используется, а марганец только начинается. Они очень сходны по своим химическим свойствам, и поэтому как бы вот целесообразно их отнести к Юпитеру и применять при лечении многих болезней. Железо, разумеется, Марс, здесь тоже доказательств не требуется. Медь, цинк и йод – это Венера. И два современных минерала, которые сравнительно недавно стали изучаться в медицине. Фтор, связанный с зубной эмалью, это Нептун. А последнее – это селен, который сегодня считают главным антиканцерогенным минералом. Сегодня на селен делается онкологами очень большая ставка, что уже добавки существуют, и даже препараты хотят сделать на основе селена, что это будут лекарства, как бы защищающие организм от худшего, что с ним может произойти. Ну а поскольку это худшее идет в медицине по Плутону, то и, соответственно, селен тоже был связан вот с этой планетой. То, что я представил вашему вниманию, это лишь начальный этап разработки данной проблемы. В дальнейшем планируется создание четких критериев по оценке статуса каждой планеты, то есть не просто знать, что это Солнце, а это Луна, а конкретно оценивать показатель в индивидуальных гороскопах и в итоге все это представлять в виде отчета для каждого человека, что, как, когда и правильно ему нужно есть, как питаться, для того, чтобы укрепить и сохранить свое здоровье. Последнее я хочу подчеркнуть, что астродиетология, разумеется, носит профилактический характер. То есть она призвана не лечить от болезней, а призвана сделать так, чтобы укрепить слабые места, которые мы видим по планетам в гороскопе, и предотвратить развитие болезней. Спасибо за внимание.